Добрый день, уважаемые радиослушатели. «Комсомольская правда» Ижевск в прямом эфире. Меня зовут Марина Галачева. И сегодня мы будем говорить о событии, которое произошло 100 лет назад. И завтра, 8 августа, исполняется 100 лет начала Ижевского восстания. Мы решили вспомнить об этом событии, поговорить о тех версиях, которые существуют. Вообще обсудить, почему так много сейчас споров, так много интереса к этому событию. И пригласили к нам в студию Алексея Владимировича Коробейникова, историка, Марину Борисовну Рупасову, руководителя музея Ижевска, и также Юрия Абашев, журналист, сейчас вместе со мной. Здравствуйте все, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Друзья, и хочется напомнить, что есть телефон наш 94-50-94, и мы хотели бы задать вам сегодня такой вопрос. Интересуетесь ли вообще вы историей Ижевска? Может быть, сейчас у вас как-то больше интереса к событиям прошлого? Что вас интересует? Может быть, по ходу нашего разговора у вас возникнут вопросы? Может быть, у вас есть истории? Кстати, хочу сказать, что мы собираем сейчас история о тех людях, которые участвовали в этом восстании. Может быть, вы предки тех, кто тогда совершил это. Так что, друзья, 94-50-94, вайбер 8-912-007-0806. Ждем и надеемся, что эта беседа будет для вас тоже очень интересна. А вообще, почему так мало информации, так мало как-то обсуждалось раньше, может быть, сейчас так много разговоров по этому поводу? Ну, к вам, наверное, да, вопрос, Алексей Владимирович, так как вы так серьезно занимаетесь этой темой.
Но на самом деле серьезно занимаются темой несколько ижевских историков. Достаточно назвать такие имена, как Дмитрий Павел Николаевич, Ренев Евгений Геннадьевич. Есть историки в городе Воткинске, это Проснев Сергей Константинович. Есть историки в Сарапуле, в Вовоже. То есть, на самом деле, я не один. И почему я их, всех этих людей знаю? Потому что мы их объединили вокруг нашего издательства «Иднакар». Они публикуют свои статьи, книжки. И на самом деле интерес в последние годы возник к этому. Почему? Потому что сейчас мы живем в условиях информационного общества, и сейчас каждый может опубликовать свои исследования и в интернете, и в печатных изданиях. То есть это, в общем-то, веяние времени. Это скорее, когда возможности появились, люди стали публиковаться.
Ну, публиковаться. А вообще, если так небольшой исторический экскурс, да, что тогда случилось 100 лет назад? Потому что я предполагаю, что многие просто сейчас, кто слушает, может быть, вообще не в курсе, что было это восстание трехмесячное в городе Ижевске.
Ну, вкратце, если говорить, эта канва была такова. И вообще сказать надо два слова, почему вот эти все восстания, мятежи, почему они происходят. Они происходят всегда, в принципе, по сходному комплексу причин. Эти причины давным-давно сформулированы в нашей классической политологии, истории. Это, во-первых, когда верхи не могут управлять по-старому.
Низы они не могут.
Не могут жить по-старому. Да. И ухудшается еще и положение рабочих масс небывало. Как-то в состоянии кризиса. Именно все вот эти условия у нас были в Ижевске к лету 1918 года.
Но в это время уже советская власть здесь,
конечно,
была,
да,
все,
да,
как бы укрепилось, и это восстание наших ижевских оружейников.
Ну, я бы не сказал, что только оружейников, конечно, поскольку основную массу солдат Народной армии составляли крестьяне, которые имели опосредованное отношение к оружейному производству, хотя имели, конечно, поскольку они обслуживали интересы завода. И мой дед, точнее, мой прадед Дмитрий Исакович Коробейников вообще жил в деревне Черное Воткинского района и был крестьянин, мельник. Но так как зимой было делать нечего, к ним приезжал, по его словам, раздатчик из завода, привозил заготовки, привозил инструменты, калибры. И вот вся деревня шоркала вот эти напильником детальки. Сам он обрабатывал прицельную планку. У меня остались инструменты с тех пор, тесы те самые старинные, все на даче осталось. Конечно, в основном это рабочие, но крестьяне тоже были.
Ну, тогда можно, мне кажется, вопрос по-другому поставить. Костяк восставших именно вот 8 августа, кто все-таки?
Ну, 8 августа в Ижевске, конечно, это рабочие. Тут спора нет. Рабочие, хотя они имели, как, так сказать, разный статус. Это были и фронтовики, и, так сказать, участники, говоря современным языком, ветераны боевых действий. Вот. Но, конечно, это рабочие, поскольку Ижевск был рабочий поселок на тот момент.
Хорошо, какая цель у них была? То есть не устраивала та власть, которая была в этот момент? Или что? Ну, это вообще надо было решиться, наверное, на то, чтобы пойти против
режима? Мне кажется, да, очень часто люди действуют рефлекторно, и в политике тоже, в таких политических событиях люди не всегда отдают себе отчет и не всегда, так сказать, исполнители даже знают планы тех, кто их вот в это втянул. Ну, так уж устроена политика, что политики используют народные массы в своих интересах. Это было и так и будет. Но это жизнь. Я просто хотел напомнить хронологию немножко, что тогда на самом деле произошло. Ведь тогда в Ижевске произошло уже второе восстание. Всего в Ижевске восстаний было три. Но наибольшую известность получило вот это второе ижевское восстание августа-ноября 18 года. Первое случилось еще в апреле, когда, в общем-то, власть в Совете захватили эсеры-максималисты, да. Большевики тогда привезли из Казани пушки, броневик, там обстреляли Совет и, в конце концов, восстановили свою однопартийную власть. А 5 августа 1918 года, напомню, на тот момент существовала Конституция России. Россия еще не была федерацией, но это была Российская республика, была Конституция. И в ней было написано, что вся власть принадлежит Советам. И Советы избираются от тысячи человек одного человека. В Ижевске также существовал Ижевский совет, были депутаты. Но 5 августа председатель исполкома совета Пастухов Иван Дмитриевич фактически устраняет советскую власть, образуя ревком, революционный комитет, и объявляет о том, что власть переходит к нему, вот к этому ревкому. То есть практически он... ну, осуществил вот такой переворот.
Захват.
Захват власти, да. То есть власть, как бы, он от выборного органа к неконституционному авторитарному органу перешла. И напомню еще, что тогда же, 4 августа, власти в Москве принимают декрет о мобилизации. По всей России была объявлена мобилизация, но только двух возрастов. Всего солдаты двух возрастов, а сержанты или унтер-офицеры в терминах того времени четырех возрастов. То есть речь не шла вовсе ни о массовой мобилизации какой-то, ни о том, чтобы направлять под Казань. Это все потом, это, так сказать, шелуха, это потом мифы эти все были придуманы. Вот. А, естественно, когда Пастухов здесь вот так вот начал самоуправство вот это, как говорится, мобилизовывать всех подряд, ну как же власть могла тогда центральная в Москве это все терпеть? Ведь на заводе должны были люди работать, их нельзя было куда-то мобилизовывать, там, под Казань или еще куда-то. Ведь декреты были, существовала советская власть. Пастухов фактически вот действия этой власти отменяет. И, естественно, в Москве это все знают и не могут...
Ну, то есть есть версия о том, что это Москва была организатором всех
событий? Скорее всего, поскольку тут ведь еще вот, так как я бывший контрразведчик, сотрудник КГБ ФСБ, меня больше интересует вот участие вот этих правоохранительных органов. А что у нас происходит в Ижевске? У нас, согласно мемуарам Чекмарева, который был... директором потом мотозавода, который мотоциклы в 30-х годах делал, он пишет, что ЧК в Ижевске создали еще в мае месяце. А потом есть мемуары тоже чекистов, которые говорят о том, как они тут арестовывали купцов, как они их возили расстреливать на Каме, как они их там топили, как они у них отбирали собственность. И все это происходило до того еще, как были ЧК в Москве, вот та ВЧК Дзержинского, до тех пор, как она издает циркуляр о создании вот органов на местах.
Хорошо, вообще, насколько это восстание было кровавым? То есть кто в первую очередь...
Кто пострадал?
Пострадал.
Ну, как сказать, есть хорошее исследование Евгения Геннадьевича Ренева о красно-белом терроре. На самом деле, вот он изучил это очень глубоко, он взял все книги записи смерти в городе Ижевске, в округе, а там же записи прямо написано: убит в бою, убит случайным снарядом, взят в ЧК и там расстрелян и так дальше. Там все тогда писалось. И там буквально несколько десятков человек всего.
Несколько десятков.
В день восстания?
Нет.
Или вообще за... Хорошо, мы еще поговорим. Конечно, это очень интересно, узнать историю, да, нашего города. Только очень хочется, чтобы и люди, которые нас сейчас слушают, тоже задавали свои вопросы. Наш номер телефона 94 50 94. течение перерыва ждем ваших вопросов. Вернемся через 2 минутки. Оставайтесь на нашей волне. Друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях Алексей Владимирович Коробейников, историк, Марина Борисовна Рупусова, руководитель музея Ижевска, Юрий Абашев, журналист. И мы говорим про Ижевское воткинское восстание. 100 лет исполняется, которому завтра. И также напомню, мы ждем ваших вопросов. 94-50-94. Может быть, у вас есть какое-то мнение свое, а может быть, есть своя история. Наверняка, может, эти события коснулись и вашей семьи. Пожалуйста, дозвонитесь, расскажите нам.
Вот, хочу задать вопрос. Вы в своей новой книге изложили версию о том, что большевики в Москве могли спровоцировать восстание в Ижевске, чтобы убрать местную власть. Можете как-то какими-то короткими тезисами объяснить нашим слушателям их мотивацию, для чего это было сделано, и что у них получилось в итоге?
Да, конечно, конечно. Для того, чтобы это понять, достаточно открыть печатные работы, публикации, которые все опубликованы в полном собрании сочинений тогдашнего руководителя нашего правительства. Это был Владимир Ильич Ульянов Ленин. У него там все открытым текстом это написано. То есть на тот момент Россия находилась в условиях Брестского мира. Мы должны были немцам выплатить громадные деньги, очень много золота, и 2 транша было отгружено, 2 эшелона успели отгрузить до революции в Германии. И должны были поставить массу зерна, причем зерна не собранного вот так вот по лукошкам, по избушкам, а зерна в товарных количествах должны были поставить. Как это все было взять? Откуда это можно было взять? Это можно было только сделать путем очень массовых реквизиций. Для этого была создана в апреле 1918 года продовольственная армия, о которой вы наверняка не слышали. Командующий был человек с фамилией Зусманович, и эта армия состояла из полков, рот, имел на вооружении пулеметы, пушки. Никто не пишет сейчас об этой армии, и стыдливо так говорят, были продотряды. Это не продотряды, это роты продовольственной армии. И она даже имела в своем распоряжении флотилию Раскольникова, Федора Федоровича, который вот и случайно освободил у нас тут большевиков. Так вот, Ленин прямо пишет, что надо выкачивать продовольствие, и прямо указывает, что это Вятская губерния должна быть. Он направляет сюда продовольственного комиссара, а они ему пишут в Москву, ну как выкачивать? Он говорит, а вот так, он прямо пишет, это опубликовано, что в районах, в которых есть восстание против нас, хлеб забирать полностью, 100%, безо всякой платы, просто забирать 100% и все. Он так пишет, он ведь наверняка понимает, что люди-то умрут после этого.
Подождите, так, а организовать восстание,
да.
Я понимаю, потом
да. А потом отобрать
это,
все.
Это
да.
Ваша версия.
Это не моя версия. Об этом Ленин пишет. Вы почитайте, у меня в книжке есть ссылки на его... Он открытым текстом это все говорит.
Угу. Ну, я бы хотела тоже вмешаться.
Да, Марина Борисовна, конечно.
Алексей Владимирович озвучивал уже вот эту версию на тех заседаниях историков, которые регулярно проходили по теме Ижевского восстания, неоднократно собирались люди, которые были в этой теме. Конечно, подобная трактовка, она вызывала возражения и вопросы, и в профессиональной сфере она неожиданно, согласитесь.
Главное,
для меня, да, для меня тоже в этом нет логики, потому что, ну, не самый крестьянский район, скажем так. Так ведь? Все-таки здесь завод был главным, и провоцировать восстание, и потом бросать такие силы, чтобы его подавлять, мне кажется, здесь...
Отвечу насчет крестьян. То есть он посылает своего уполномоченного по фамилии Шлихтер конкретно в Вятскую губернию. И первые продотряды и вот эти продовольственные роты были посланы именно в Вятскую губернию. Вятская губерния была на тот момент производящей зерно, и так же, как и Уфимская, например, в Башкортостане. Но товарность производства нашего была около 10%. То есть 90% зерна крестьянин употреблял сам, а, грубо говоря, стравливал на самогон. Поэтому Ленин прямо пишет, что надо выкачивать это зерно именно вот из этой Вятской губернии, поскольку тут есть железная дорога, удобно все вывозить, и вот было сюда это все послано. То есть восстания ведь произошли не только в Ижевске на тот момент, они были спровоцированы по всей Каме, и в Вятской губернии, и в Пермском крае. Они везде произошли, но они произошли все 17 числа. В Ижевске это были, так сказать, преждевременные роды, я говорю, условно. Дальше. Для чего провоцировать восстание, затем его подавлять? Ведь люди погибают, правильно? А таковая цель и была. Ведь есть участниками восстания или его авангардом любого восстания является ведь определенный слой людей, которые называются пассионарии, то есть страстные люди, люди, которые вот они идут, не все ведь лезут на баррикады, не все идут в бой, отнюдь не все. Поэтому как только вот существуют недовольные, они всегда есть. Они болтают на кухнях, они вот всем недовольны, да. Но вот их не посадить, не репрессировать нельзя. И на учет даже взять нельзя.
То есть, а тут они под...
А как только эти люди взяли в руки оружие, они сразу в соответствии с законами того времени, были уже тогда законы о госпреступлениях, конкретно написано, что это заговор против существующего порядка управления, тем более вооруженный, чем карается? Чем карается? Смертной казнью. И вот эти все люди, которые взяли оружие, они сразу стали врагами. И потом ведь что, их ведь репрессировали, потом долгие годы, их держали всех тут в кулаке, вот этих ижевцев, они были все на учете. Последний репрессированный ижевец, знаете, когда был, в каком году? 1952 год.
Хорошо, который... а есть такая версия, ну вообще просто понимание, что жили в то время люди достаточно с активной, получается, жизненной позицией, такие да. дерзкие. Да. То есть после этого уже произошло, что вот мы сейчас, как-то нас, наверное, сложно поднять здесь.
Плюс даже менталитет ижевский отличается.
Менталитет он был.
В Ижевске, говорят, были люди более бойкие даже, чем
в Ижевске. Это вряд ли. Наоборот, более бойкие были в Воткинске как раз, поскольку ижевцы стояли вот у своих станков, у конвейера, а Воткинский завод он производил, он более 400 пароходов произвел, причем он имел производственные участки на Дальнем Востоке, на Амуре, он имел в Феодосии, в Мурманске. Они работали, мастера и рабочие, в отрыве от основной площадки долгие месяцы, годы целые, они были очень такие буйкие. Завод производил Воткинский паровозы, пароходы, это все работа творческая. А винтовка это что? Ну, стоит у верстака и ширка, это одну детальку, 10 лет человек не развивается просто. Поэтому, на самом деле, я бы называл это восстание Воткинско-Ижевским, поскольку воткинцы сыграли большую роль гораздо. Они создали, в конце концов, дивизию из 4 полков. Ижевцы только создали 2 полка, из которых из рабочих был один только полк, которым как раз командовал поручик Михайлов.
Хорошо, а вообще, Марина Борисовна, вот вы сейчас тоже, ну, занимаетесь этой темой, да, вот ваше личное, может быть, какое-то отношение. Мне интересно, что люди, которые приходят с историями, что они рассказывают?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я все равно не понимаю вопроса о провокации, потому что зачем плодить врагов, когда в стране уже идет гражданская война, начавшаяся еще в мае, так ведь и серия мятежей были эсеровских по Волге, которые тоже, их что, тоже все провоцировали? Да, но это скорее такой риторический, может быть, вопрос, потому что, мне кажется, уже и так было не просто власти большевиков, чтобы еще плодить себе дополнительные сложности, скажем так. Вот, и я бы хотела, может быть, вернуться. Знаете, мне кажется, что вот эти все споры, которые сейчас идут в научной и профессиональной среде, да, причем все историки опираются на документы, на цифры, трактуют их наверняка по-разному. Для меня, может быть, как музейщика, это показатель того, что сейчас локальная история людей, она приобретает очень большое значение. Пока еще будут идти научные и профессиональные споры, расставление всех акцентов, тонкостей. Вот люди рассказывают то, как это сохранило их память. Локальная история, может быть, выглядит более объективно, при всей, я понимаю, субъективности мемуаров.
У нас, кстати, знаете, еще Максим Блинов сейчас на связи, тоже наш частый гость и историк. Максим, привет.
Да.
Алло, слышишь?
Да,
да, ну вот я так понимаю, что у нас вообще, у историков, у наших неоднозначное отношение к этому событию, а у тебя оно какое?
Здесь как факт состоялось, да, в истории, конечно, были жертвы. Другой, да, со всех сторон пострадали, конечно, люди, страдал город, но это повлияло на развитие.
Да, вот интересно, только очень не очень хорошая связь. Как вот ты считаешь, как это отразилось вообще на дальнейшей истории и Воткинска, и Ижевска до восстания?
Толчок Ижевска, конечно, с стороны, да, и репрессии, и там иммиграция, и потом иммиграция, да, все это было. С другой стороны, поток людей в Ижевске зашел,
Очень-очень плохо слышно, да, очень плохая связь. Прости, пожалуйста, правда, не очень понятно, поэтому мы так примерно поняли, о чем ты хотел сказать. Ну, в общем, мы продолжим, на самом деле, этот разговор, и если нам удастся еще дозвониться, мы все-таки это попробуем сделать. Но я хочу напомнить нашим слушателям, что у вас тоже есть возможность как-то присоединиться к нашему разговору и задавать свои вопросы. Тоже, может быть, у вас есть своя точка зрения. И, конечно же, еще раз напомню, что мы собираем истории, да, и музей Ижевска собирает истории тех людей, которые имеют непосредственное какое-то отношение к этому событию. И это было бы очень интересно, тем более их собирают материалы, хотят сделать какое-то общее какое-то издание по этому поводу. Поэтому прямо сейчас дозванивайтесь 94-50-94 и Viber 8-912-007-0806. А мы вернемся в студию буквально через некоторое время, не переключайтесь. Потом узнаете. Мы снова в эфире, друзья. Еще раз напомню, что мы сегодня говорим про Ижевское воткинское восстание. И в нашей студии Алексей Владимирович Коробейников, историю Марина Борисовна Рупасова, руководитель музея Ижевская, Юрий Абашев, журналист. И ждем ваших вопросов. Наш номер телефона 94-50-94. Да, и мы вот остановились как раз на том, какие-то истории, какие-то люди, которые к вам, Марина Борисовна, им приходят сейчас, и что вообще рассказывают, ну, насколько эмоции, впечатления от того, что люди вспоминают, находят какие-то материалы и все это рассказывают?
Конечно, сейчас очень важно собрать вот эти, может быть, уже последние какие-то свидетельства людей, которые помнят хотя бы отголоски этих воспоминаний, чтобы мы понимаем, что эти истории существуют уже в пересказах. Тех, кто слышал напрямую, уже осталось немного. И, конечно, сегодня среди тех людей, которые приходят в музей, есть явные, ну, не знаю, может, перекос или крен в сторону тех семей, которые уходили с Колчаком, уходили с Белыми.
Сейчас они герои
слишком,
уже, да?
Нет, дело не в героях, а просто эти семьи слишком долго хранили молчание. Почти все рассказы начинаются с того, что у нас об этом не говорили, но я вот там когда-то услышала от бабушки или там от дедушки что-то. Поэтому здесь, мне кажется, может быть, некое восстанавливается равновесие там, или историческая справедливость по этому поводу. И мы должны еще констатировать, что, конечно, культурный слой почти безвозвратно утрачен. То есть в редких семьях дневники, в редких семьях письма, в редких семьях фотографии этих людей сохранились, то есть старались об этом не говорить. Вот. А с другой стороны, я чувствую порой обиду тех людей, в чьих семьях были большевики. Да, ведь, а нас теперь забыли, нас теперь обвиняют, что мы
сейчас другая. Я просто давайте внесу ясность. У нас Юра Абашев, он как раз тот человек, чей прадед участвовал в восстании.
Воспоминания от прямого не участника, свидетеля. У меня прабабка была дочерью одного из рабочих, который участвовал в восстании, и она помнит день, когда они 8 августа она спускается во двор, собственно, поделать что-то в огороде. Она еще маленькая была, лет 5. То ли кормить куриц, то ли еще что-то. И на нижнем этаже сидит ее отец, сидит два его друга и несколько человек рабочие, неизвестно, в общем, она не смогла уже описать, кто это. Под столом у них винтовки. Отец на нее кричит, чтобы она поднималась наверх и не спускалась вниз, не смотрела ни на что на это. Она начинает подниматься, слышит выстрелы где-то там вдалеке, слышит какой-то шум, и люди просто хватают винтовки и выбегают. Потом, когда вот уже вечером ее отец вернулся, как она рассказывала, он не разговаривал с ними чуть ли не несколько дней. У него просто лицо было каменное. То есть неизвестно, что там происходило. Плюс также она рассказывала потом же по воспоминаниям, то, что ей отец рассказывал, то, что они очень много плохих дел делали и расстреливали пленных лично. То есть страшное время, когда правых и героев, как вот уже было сказано, в перерыве нет.
Абсолютно.
И насчет семей. Вот у меня в семье тоже есть и белые, и красные. И просто сейчас правда о белых в наших семьях начинает вспоминаться, кто-то там начинает рассказывать или еще что-то. Но страна действительно была расколота на несколько лагерей, и везде был памятен свой герой.
Хорошо. И чем все-таки закончилось это восстание? Как, куда направились? Как это все произошло? Получается, 3 месяца это было, и дальше что?
Сколько человек из Ижевска ушло?
Вот, да, ушло, и куда ушли? Как дальше события развивались?
Вопрос этот изучен. Сохранились списки полные тех, кто ушел. 3446 человек, включая членов семей из города Ижевска. Сколько ушло из пригородных властей, мы не знаем, списков нет. Ну, судя по всему, примерно в 10 раз больше, поскольку списки потерь публиковались по Народной армии. Там написано, кто из какой волости, кто из какого города. Так вот, ижевчан там 1/10 по потерям. То есть, если так экстраполировать, то, ну, 1030, наверное, ижевцев, примерно столько же воткинцев. Ну, другими подсчетами через истраченные деньги, через количество винтовок, я говорю, что 1050 примерно.
А и правда, что да. Есть такое мнение, что армия дала уйти этим людям?
Да, конечно, конечно. Армия дала, Красная армия, она дала уйти, поскольку были построены паромные переправы, их было две рядом с Воткинском. На тот момент, когда по станции строят переправы, в распоряжении Красной армии две флотилии. С Сарапула это флотилия Раскольникова, это 14 кораблей, это более 40 пушек. С севера это Пермская бронефлотилия ВЧК, которая тоже имеет десятки пушек, десятки кораблей. Но все они стоят и спокойно смотрят. Кроме того, ведь надо еще сказать, что в распоряжении Красной армии была авиация на тот момент, которая могла разбомбить эту переправу теоретически. Никто ничего не бомбит, то есть совершенно спокойно повстанцы уходят. Вот, флотилии стоят, смотрят, потом говорят, мы пойдем на базы, и уходят, и все. Накануне вот всех решающих боев флотилии ничего не делают. И сохранились мемуары одного из повстанцев, он говорит, что когда они уже ушли за Каму, и шли там в сторону, воткинцы шли в сторону Перми, и ижевцы шли в сторону Екатеринбурга. И был оставлен коридор шириной в 2 версты. То есть Красную армию отводили просто вот, чтобы вот они шли туда. То есть их направляли туда, как бы, понимаете?
Слушай, ну они же потом участвовали в армии Колчака.
Да, они вошли в армию Колчака, очень ослабив ее при этом. Потому что...
Готовить надо было.
Да, белые генералы прямо так и говорят, что они внесли социалистическую заразу. И в конце концов, весной 19-го года они сказали, мы же добровольцы, мы не подписывались тут воевать до конца. И они ушли по домам, да, они ушли все по домам, ослабив совершенно белое войско. К тому же они утащили туда раненых, они членов семей туда привезли, их пришлось как-то трудоустраивать, устраивать, кормить там их, понимаете, они же с собой пищу-то не принесли туда в Сибирь.
Но вот почему им дали уйти все-таки? Это же, ну, с военной точки зрения немножко...
А вот это все укладывается в то самое, что все это был договорный матч, как говорится. То есть это все было в рамках договорено. Я вам еще смешнее расскажу, что эту переправу строил капитан 2-го ранга Вологдин. Он перед этим командовал флотилией Галевской. Повстанцы создали Галевскую флотилию, 5 кораблей, они воевали, они потопили даже один из красных кораблей, там бронепонтон и так дальше. Он потом воевал у Колчака, прошел Сибирь, Колчак ему несколько орденов вручил, а потом этот человек оказался на Дальнем Востоке, стал там строить корабли, в Ленинград переехал, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Никто его не репрессировал, у него везде в анкетах это все написано. Он был председателем, тут у нас у повстанцев, председателем военного суда. Он расстреливал повстанцев. По суду, у них по суду дезертиров расстреливали.
Но все равно потом все вернулись, очень многие, да, в Ижевск через какое-то время.
Ну, репрессированы не были.
Я вам вот еще... у Юры был репрессирован там, отец, ну, ой, дед.
Ну, многие, ну, я вот не знаю, возможно, те вот, кто был в рамках вот этого договора, так сказать.
Там,
вот,
скорее всего, репрессиям подверглись обычные, обычные участники, которые,
да,
пошли,
да,
вот,
да,
на свою беду.
Они были скомпрометированы участием вот в этих...
Знаете, у нас слушатели просто очень спрашивают, какие улицы в Ижевске, Воткинске названы в честь героев восстания? Видите, уже герои восстания.
Нет, погибших.
Погибших, наверное, погибших, да. Вообще, если говорить о тех событиях, да, какие были фамилии, чтобы хотя бы люди тоже знали, откуда появились эти улицы. Пастухова, Лихвинцева.
Ну, с Пастуховым. Давайте я с Пастуховым два слова скажу.
Давайте хотя бы озвучим. Пастухова, да, Лихвинцева, Пастухов. Жечева,
да.
Рогалева.
Да, да.
Ну, чтобы хотя бы немножко так люди ориентировались. Шумайлова.
Ну, не говоря уже о красногеройских, красноармейских, краснознаменных. Улица Красного террора появилась у нас в городе.
Да, да. А сейчас
как ее говорят, нет. Ну, сейчас ее нет, а сейчас называется Милиционная.
Ну, Свердлова.
Да.
Хорошо, ну, я думаю, что...
Единственная,
да,
в стране, как говорят. Слушай, а я вот не видела больше, что где-то еще были улицы Красного
Террора. Ну, могут у нас сейчас появиться улицы в честь вот тех, кто восстал, ну,
на самом
эти фамилии
деле,
какие-то...
На комиссии, известные, которая занимается вот охраной памятников, сохранением наследия города, рассматривался вопрос о присвоении какой-то из улиц, улицы Ижевского восстания или просто улица Восстания, но не договорились, какой будет эта улица, потому что по логике она должна быть где-то в центре, а сейчас название улицам присваивают только где-то вот в новых микрорайонах, которые строятся, дабы не допускать там серии переименований. Поэтому вопрос остался открытым.
Вот в Краснодаре нет улицы имени Лавра Корнилова. И никогда не появится.
И не появится.
Тут можно даже не мечтать.
Может быть, не об улице говорить, а все-таки о каком-то памятнике, который бы появился всем участникам этого восстания.
Ну, знаете, напоследок все-таки хочется спросить, вот как вы считаете, какое значение это имело? Вот что дальше происходило? Там, не знаю, как это повлияло? В какую сторону мы начали развиваться?
Это отбросило Ижевск или это, наоборот, придало ему новой крови?
То есть, вот вообще, как относиться к этому событию? Насколько оно вот значимым было для вас? Вообще история Ижевска для нас и для предков.
Давайте несколько слов каждый из нас буквально скажет. Конечно, это изменяет судьбу города. Когда уходит такое количество жителей, город меняется. Уходит культура, традиции, обычаи, население, состав меняется. Поэтому, как вся гражданская война, которая привела в движение огромные массы населения, это вот стало общенациональной трагедией, в том числе и локальной трагедией Ижевской, я считаю.
То есть трагедии ушли прозвучало, что это были дерзкие,
Активные, не самые худшие, понятно, но вопрос дерзости можно трактовать по-разному. Но, во всяком случае, это событие, которым, не надо, наверное, гордиться. Не та акция, когда с портретами предков ты выйдешь, как в акции «Бессмертный полк». Хотя в каждой семье явно были и те, и красные, и белые. У всех были и те, и другие.
Хорошо, да, вы можете тоже добавить.
Да, я хотел прочитать краткий эпилог своей поэмы, в которой я отвечаю на все эти вопросы. Как в прорубь с головой нырнув в восстание, греха не разумея за собой, ижевские рабочие, крестьяне за хлеб и справедливость шли на бой. В мозолистых руках судьбу держали, в огне искали своего пути сыны демократической державы, которую на карте не найти. Их косточки рассеяны по свету, и даже списка с именами нет. Зачем же через сотню лет мы возрождаем память эту? Горят в нас капли драгоценной крови, что деды-прадеды истратили не зря, как будто издалека говоря, живите, правнуки, с любовью. Заблудшим душам лишь Господь Спаситель, потомки жертв, потомки палачей, вы предков дорогих своих простите, не надо больше траурных речей. И потому столетие восстания не празднуем, но помнить мы должны не в осуждение, а в назидание дается нам история страны.
Да, я бы хотел сказать по поводу... Что нам дало это восстание? У нас на Александровском кладбище есть замечательная братская могила бойцов, которые защищали Ижевск, и их нашли при объездной, при строительстве объездной дороги. Вот те, кто считают, что восстание и прочая борьба – это было все правильно, вот вы придите на эту могилу, посмотрите на нее и скажите вот этим людям, которые там лежат, что, брат, так надо было.
Мне просто, знаете, что нравится? Вот вы, Марина Борисовна, сказали о том, что сейчас так много людей хотят это знать и как-то интересуются, и экскурсии заказывают, и хотят больше и больше узнавать про историю. Мне кажется, что это очень хороший момент, который тоже дает какой-то свой результат. И то, что отношение может измениться и городу в том числе.
Я тоже так считаю, тем более, что городу нужно проявлять эту историю вот у себя. Мемориальными досками правильными, памятными знаками. Город должен быть текстом, который люди могут читать.
Да, и поэтому, друзья, конечно, интересуйтесь и ищите эту информацию. Ну, а мы всегда рады приглашать гостей, которые будут об этом рассказывать. Завтра у нас тоже эфир, но немножко на другую тему, экологическую. Мы завтра поговорим о том, как бороться с борщевиком. Тоже опасность, кстати, большая для экологии. Поэтому подключайтесь к нам завтра в 13:05. А в 14:05 еще у нас сегодня программа «Беседка». Так что не